Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые зрители. Будем начинать нашу встречу. Извините за опоздание. Ждали, пока все придут. Не пришли только мои приглашенные. Родственники, вон пустые места остались. Сегодня телевидение будет снимать новогоднюю передачу. Поэтому я вас очень прошу все-таки расслабиться, причесаться. Вот первый ряд снимают. Кто не со своими, отодвиньтесь. Такая дежурная шутка конферансье такого, знаете, заправского совершенно. Подтянитесь и я хочу подождать, пока все сядут. А вы ходите, место ищете просто, какое удобнее. Вот есть места, нормально, заходите. А им там не понравилось, они туда пошли. Я вообще-то про вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, что я вас не дождался просто так. Будем начинать нашу встречу. И с самого начала я вот о чем хочу вам сказать. Значит, так, я уже буду всерьез начинать встречу. Вот что мне хочется сказать с самого начала. В наш век безумной критики я прекрасно понимаю, что вы ждете совершенно необузданной критики от сатирика. Этого не будет. Я сразу вас предупреждаю. Не будет вот по каким причинам. Прежде всего, потому что я считаю, критиковать наш народ в сегодняшней ситуации вообще нельзя. Лично я нашим народом за последний год восхищен. Во-первых, тем, что он жив. Во-вторых, жив неплохо. Я начну свой рассказ вот с чего. Я долго не выступал. Наверное, год. Последний раз на этой сцене год назад мы снимали мой концерт. И с тех пор я, в общем, перестал выступать. По разного рода причинам. Во-первых, люди долго не смеялись в залах. Едешь на гастроли в какой-то город, выступаешь, шок после того, как поднялись цены, был у народа. И знаете, люди просто сидят и тебя уважают. И никакой реакции. Вторая причина. Ну что критиковать в наше время? Журналисты такое говорят, такое пишут. Причем зачастую просто стараясь соперничать друг с другом и привирают в своих пасквилях. Что соперничать с журналистами, даже сатирику, очень трудно. Надо начинать ругаться матом со сцены. Я это делать не хочу. Кроме того, передача «Вести и новости» вообще, по-моему, строится по принципу фильмов ужасов в наше время. И я думаю, что с трудом многие засыпают после «Вестей». На мой взгляд, «Вести и новости» строятся всегда по одной и той же формуле. Весьма примитивной. У них на Западе хорошо, у нас плохо, будет еще хуже, а теперь о погоде. Поэтому мне казалось, что действительно сатира как жанр неинтересна зрителям. А потом вдруг у меня произошел, как вам сказать, такое такая ломка мировоззрения произошла. Где-то в конце весны нас пригласили в город Сургут выступать. Нас несколько артистов, довольно известных. И я поехал в Сургут на презентацию, потому что 400 лет городу, а я, будучи журналистом, был в Сургуте 25 лет назад. И мне знаете, что понравилось? 25 лет назад это была деревня. Приезжаю 400 лет городу. Это был первый миг, когда я восхитился нашим народом, я вам должен сказать. Ну, правильно, ну... Посидели ребята, подумали, давай отпразднуем. Сколько лет? Давай 400. Ну, давай 400. За нами, у нас было 5 человек, прислали 3 самолета. Не потому что нам сидеть негде было, ну, у них было. Я понимаю, нефтяной край, богатый край. Мы так и летели, чемоданы в одном, фуражка в другом, мы в третьем. Вольготно очень долетели до Сургута, и знаете, вот журналисты, все им плохо, жить не на что, здравствуйте. Угу. Жить им, людям, не на что. Прилетаем в Сургут, вы знаете, такая веселуха, вот если будут смотреть передачу жители Сургута, они не дадут мне соврать. Веселуха, 5 площадей веселиться, празднуют 400 лет городу, значит. И я думаю, что-то не совсем так, как говорят журналисты. Но, думаю, Сургут, нефтяной край, я понимаю, горячей воды нет, дорог нет, но веселуха полная, значит. И когда я вернулся в Москву, меня пригласили на презентацию одного завода минеральных удобрений под Тамбовом. Заметьте, под Тамбовом. За нами прислали 4 самолета. Мы прилетели туда, самолеты приземлились в лесах. К нам подъехали мерседесы, Вольво, директор завода на Порше. Машина, которая стоит от 500 тысяч долларов до 800 тысяч долларов, индивидуальная сборка. Она с айгаком прыгает по колдобинам, значит, под... Я его спрашиваю, зачем тебе такая машина? Он говорит, а у меня вторая такая есть, он мне говорит. Но я ее об осину ударил. Мне очень понравилось это словосочетание. Порш ударил об осину. И я тогда думаю, нет, Россия что-то непроста, очень непроста. Ну и наконец, опять веселуха, вы понимаете? Опять веселятся площади, стадионы. Они вообще хорошо живут, прямо вам скажу, там под Тамбовом они меняют минеральные удобрения на носки китайские. И здорово у них это получается. И после того, как я вернулся в Москву, меня зовут на гастроли в Сочи. Сочи меня доконал. Я думал, там нет людей, потому что журналисты опять пишут и передают по телевидению, что холера, зараза, стреляют. Я думаю, билетов не достать на самолет. 60 тысяч билет стоит, невозможно достать билет. Невозможно номер достать в гостинице. 100 тысяч в сутки, нет номеров. И это после финансовой реформы. То есть после отъема денег у населения. Гениальный народ, его не может доконать даже наше собственное правительство. Вообще я заметил, что наше государство достигло уровня развития высокоразвитых государств. Оно живет независимо от правительства. Ну хорошо, что некоторые откликаются на эту фразу. Мы действительно, нам совершенно все равно, кто что. Мы своей жизнью живем совершенно. И в Сочи, я смотрю, после отъема денег у населения, повторяю, ходят люди по пляжу, у них из плавок вот такие пачки денег торчат. Они прямо из моря выходят с этими пачками, да? Как будто там за буйком коммерческий ларек где-то находится. Важные такие фестивали, фейерверки. Вообще, какая-то уже совсем веселье такое, из ряда вон. А работают в Сочи на пляже югославы, строят гостиницы турки, здания строят поляки. А наши ходят, говорят, что они тут ползают, как муравьи, мешают нам работать, мешают отдыхать. И знаете, я тогда подумал, мы опять дурим весь мир. Я приехал во Владивосток, китайцы работают и корейцы. Я приехал в Ленинград, работают финны. В Санкт-Петербург, извините. В Москве американцев пруд пруди просто. Все в Россию едут работать. Я понимаю, я потом объясню, почему они едут. И я понял, мы дурим весь мир. Мне Россия сейчас при Америке напоминает умную жену при дураке-бизнесмене. Я чувствую, есть и жены бизнесменов в зале, и сами бизнесмены. Знаете, такая, которая вот, дайте кредиты, дайте мы не проживем, дайте мы же проголодаемся, нам жить не на что. Дайте кредиты, мы проголодаемся, мы страшные, мы на вас полезем. Мы ведь, знаете, у нас ядерные боеголовки сохранились еще. Мы ведь запустить с голодухи можем на вас сейчас. И те верят нам, вот же замечательно что. Знаете, в чем отличие русского человека от любого человека в мире? Все народы в мире притворяются умными, а русские – дураками.
Интересно, что продаются американские. Вы думали, что вы доживете до такого времени? Когда-нибудь? Американские машины в кинотеатре «Октябрь» будут продаваться. Вообще, вы задумываетесь над всеми этими замечательными парадоксами или нет?
Нет, конечно, все это интересно. Но кинотеатры вообще сейчас почти повсеместно стали местом продажи автомашин. Я думаю, это...
Признак того, что люди не в кино ходят, а на машины смотрят?
Нет. Люди ходят в кино. Не так много, как хотелось бы, но я думаю, что просто это признак того, что лучшего места пока не найдено.
Вот как эти машины отсюда вывозятся?
Ну, у нас такая шутка есть, байка. Вот, многие очень спрашивают об этом. Мы говорим, что вертолетом через крышу.
Спасибо, с Новым годом.
С
хорошее настроение, хорошие продажи. И я пошел, я поеду на вашей машине, с вашего позволения.
Американцы не знают, где взять наличные доллары для России. Ведь у нас больше наличных, чем у них там ходят. Ведь американцы не носят больше 50 долларов в кармане. Вы посмотрите, что в России творится. Нью-Йорк, вот приведу вам интересный пример. Нью-Йорк 100 лет уже борется за право получить лицензию на открытие казино. У нас во всех городах казино, во всех, в Уссурийске, в Арсеньеве, сейчас я из Норильска приехал, 3 казино. Причем об одном городе, я не буду говорить в каком, просто была столовая написана, оторвали букву, написали казино. Там заходишь, там мужики в дурака играют, значит. Вы знаете, своеобразный такой подход у нас к этому, такой пародийный чисто. И после этого скажите, кто чей придаток? Я что-то не понимаю. Мы американские или Америка наша? Да, во-первых, если мы скинемся все вместе, мы вообще Америку в аренду взять можем на несколько лет, если надо. Ведь они поэтому и едут к нам, потому что они завидуют сейчас русскому человеку. Завидуют, откуда у него такие деньги. Они едут учиться у нас, учиться обкрадывать свою родину, как мы свою с любовью к ней. Ведь это только русский мужик мог научить так американцев, как не откладывать налоги, скажем. Они же не знали, что можно в Бразилии купить жеванный Сникерс и продать чукчам, как замазку в чуме, там, допустим, да? И при этом не платить налоги в Камбодже. Это только русский мужик оказалось. Смекалка, слово, я вернусь к этому, есть только в русском языке. Вы знаете... А работать, я вам должен сказать, мы все равно не будем. Никогда. Вы заметьте, в русских народных сказках никто никогда не работал. Вы так живо реагируете. На это. Причем только русский человек может реагировать на то, что я сказал сейчас вообще. Вы посмотрите, это у них папа Карло, дурак, стругает с утра до вечера. Стругает, Золушка моет, чего-то делает. Фея один раз Золушке подарила платье. Все, и все волшебство. Для русского человека это вообще не волшебство. Иван дурак сидит-сидит на печи. Сидит-сидит на печи. Потом говорит, встань передо мной, как конь перед травой. Заметили, русский человек хочет, чтобы сразу, чтобы золотая рыбка была, дайте кредиты, мы нищие, дайте сюда. И на печи сидит-сидит. Причем потом ему надо куда-то пойти. Он знаете, что говорит? Печка, отвези меня. То есть он даже с печи слезть не хочет, телегу запрячь не хочет. И при этом нормально живет. Отвези меня в казино, но на печке, чтобы это все было. Обратите внимание на тонкости психологии народной. Скатерть-самобранка. То есть он даже стол накрыть не хочет. Он хочет развернуть, и чтобы все было. Сапоги-скороходы, ковер-самолет. Замечательная психология гениального народа. Вы пословицы русские вспомните. Кстати, на все русские сказки один работник. Балда. Отучал попад коммерческих отношений, чтобы вы знали. А какие пословицы? Ни в одном народе нет таких пословиц. Работа дураков любит. Работа не волк, в лес не убежит. Образное мышление интересное очень. Потому что вообще у таких ленивых людей хорошее образное мышление обычно. Не плюй в колодец. Ни одному человеку цивилизованному на ум не придет плюнуть в колодец никогда. Вы задумайтесь именно над образами, как собак нерезанных. Это ж надо такое. И это плохо. Собак нерезанных, это плохо. То есть резанных, значит, хорошо получается. Это еще изучать надо по пословицам наш народ. Баба с возу кобыле легче. Не понять им нас никогда. Ничего они с нами не сделают. Я сейчас пропагандирую свою экономическую программу. Я хочу с ней баллотироваться. Я считаю, что надо взять учитывая нашу психологию, и нужно строить политическую и экономическую жизнь нашей страны. Надо взять на Западе кредиты, нанять на эти кредиты их же работать, и чтобы они отработали нам эти кредиты.
Значит, мы договорились не про выборы, потому что, как говорят многие, надо всех вычеркнуть и вообще из жизни. Я вот о чем хотел. Кому в Новый год подарок будет делать?
Я? Себе.
Ну, это очень грустно. Ничего. И главное, смеетесь еще
после этого. Ну, а у нас женщины только себе делают подарки сами.
Мы мужчины не рожаем. Но вы найдите мужчину, которому сделать подарок.
Ну, может, он мне сделает подарок, я не знаю.
А вы ему?
Наверное, тоже сделаю. Я уже очень многому сделала подарок.
Мы ему подарим вот это интервью с вами.
Хорошо.
Ну, спасибо большое.
У немки спросите, как пройти туда-то, проехать. Вот у нашей я вообще больше не спрашиваю. Это не, обязательно не туда попадешь. Это все, заплутаешься на всю жизнь, не выберешься никогда. Немка скажет, второй светофор, зеленый забор, поворот в двухэтажный дом. Все, нормально, да? Наш говорит, вы как так вот туда, когда немножко, так чуть-чуть потом и после чуть-чуть, еще будет немножко. И потом там вот так вот, и вот как-то так возьмите, и вы попадете. Причем, я и говорю, я так посмотрел на это, на все. Я говорю, скажите, а по светофору можно? Я пытаюсь дать ей ориентир. То есть, чтобы она взяла ориентир сейчас. Берет, говорит, светофор, хорошо, поняла. Значит так, светофор, вот первый светофор, представляете? Я говорю, да. Она говорит, не поворачивайте. Своя логика, эмоции переполняют нашего человека. Я говорю, а когда поворачивать? Чудно она мне отвечает. Когда будет второй светофор, вот вы, не доезжая до него 110 метров, то есть я должен доехать, отмерить 110 метров и потом повернуть. Знаете, как интересно с женщинами разговаривать в этом смысле? Недавно меня порадовала на бульварном конце женщина. Она говорит, вы должны повернуть направо напротив остановки трамвая, которую в трамвае объявляют как Смоленский переулок. Это я должен еще в трамвай заскочить успеть? Послушать, так ли объявляют эту остановку, да? Потом какая-то еще... Обожаю спрашивать женщин, как проехать. Еще одна порадовала, говорит, знаете, вы там повернете, когда? Там будет ПТУ. Вы найдете, там раньше было Министерство культуры, у меня там племянник работал. Вы знаете, его выгнали, и за что я просто не... Зачем мне все это надо знать? Я говорю, вы скажите нормально, коротко. Она говорит, коротко, ради бога, 3 минуты проедете, поверните направо. Ползала даже... Не ловит. 3 минуты, я ее спрашиваю, с какой скоростью я должен ехать? Знаете, что она мне отвечает? Вы что, дурак? Я еще дурак в этой ситуации. Потому что эмоции. Русский человек эмоционален. Он самородок. Спросите у женщины, что такое рябь. Рябь. Немка говорит, легкое волнение на море. Ни одна русская не ответит. Она говорит, рябь это как... Я говорю, а зыбь это вот туда, да. Все равно руками. И все равно она права будет. Наша логика еще, она ведь упряма. У меня номер телефона заканчивается на 07. И когда дождь, почему-то ко мне попадают те, кто звонят в разные справочные. Ну вот, и тут звонит мужчина. Тоже логика хорошая. Говорит, я снимаю трубку. Внимание, слушайте мой голос. Я спрашиваю, алло? Он говорит, девушка! Я говорю, это я, девушка? Он говорит, ну я же в справочную звоню. Он все равно уверен, что я девочка. Пусть гермафродит, но девушка. Еще один позвонил недавно, говорит, сколько времени? Я говорю, это квартира. Он говорит, вы что, не знаете, сколько времени? Все-таки наш человек не зауряден. У женщины еще, знаете, мне нравится спросить на улицах, на улице, и по улице идешь, спрашиваешь, простите, пожалуйста, я правильно иду? Она в жизни, она чувствует, она говорит, да. Я говорю, я пошел, идите, все. Мужик нет, мужик рассуждать начинает, он умного из себя строит. Он говорит, ну знаете, в принципе, если так, то да. Он коротко не отвечает никогда, мужик. У мужиков тоже замечательная логика. Еду в автобусе. Вот это очень показательно, как эмоциональная жизнь нас захлестывает и не дает немножко посоображать времени русскому человеку. Автобус едет, я в автобусе. Догоняет мужик. Уже автобусов не будет, никогда. Все, он уже догнал, разворотил дверь, уже голова в автобусе, это еще бежит, все. Залез, стоит рядом со мной. Знаете, что спрашивает? Это 46-й? Какая сильная ядерная энергия заключена в нашем человеке. Я говорю, ты чего вперед не забежал посмотреть сначала? Он говорит, ну ладно, хорош, правда, 46-й или нет? Знаете, я ему совершенно честно отвечаю, нет, 47-й. Знаете, что он мне отвечает? Ну, слава богу. Не можем мы жить западной жизнью. Нас захлестывать будет. У нас перемодуляция организма будет.
Не растет стоимость. Часы вам нравитесь? Да. Нравится, да?
В общем, очень.
С чего началась любовь к часам? Это философия, все-таки часы, время, это философия.
Ну, не знаю, может быть, чисто подсознательно. На самом деле, ну, вы разбирали когда-нибудь часы? В детстве?
Я много разбирал папины часы, но очень с трудом собирал потом, честно
говоря. Нет, я часы родителей не разбирал, потому что у меня, так сказать, ну, я как-то так относился к любовью, к своим ощущениям, и мне было страшно, что будет потом.
Есть у нас повод встретить хорошо наш Новый год?
У наших повод, людей. Может, есть причины, ну, у кого как.
Вы философ, что вы заканчивали?
Я? Знаете, как это самое, кто там? Жеглов у Высоцкого. Три класса, четыре коридора. Я закончил три курса пединститута химфака, химический факультет.
Но химия помогает вам здесь химичить.
Это святое.
Спасибо.
Удивительно оказался наш народ способным к бизнесу. Шутка ли страна, которая ничего не производит, занимает первое место в мире по количеству бирж? Это вторая величайшая наглость нашего народа после Октябрьской революции. Скажите, ваше акционерное общество торгует с Западом. Что же Запад у нас покупает? То, что мы производим лучше, чем они. Металлическую стружку, древесные опилки, стеклянные осколки, ветошь, мусор, наконец. Такой прыти и находчивости от русских людей никто в мире не ожидал. Не разрешают продавать на Запад алюминий как сырье, догадались продавать солдатские алюминиевые ложки. А раз еще запрет на вывоз леса, упаковывает каждую ложечку в деревянный ящичек размером с гробик. Не хватает бутылок для пива, додумались наливать пиво в полиэтиленовые пакеты. Двойная польза. Раньше напьются мужики пивка и друг другу бутылками голову прошибают. Теперь пару пакетиков выпьют, найдут их, похлопают друг дружку по лбу и мирно разойдутся. Девушки ведь теперь мечтают выйти замуж только за брокеров. Недавно биржу показывали Ивановскую. Ведущий спрашивает молодого человека, вы кто? Он говорит, я брокер. Ведущий говорит, понятно, работайте на бирже. Знаете, весь мир вздрогнул, когда русские бизнесмены поехали в другие страны. Интерпол тоже вздрогнул, но не от жестокости, а от изящества придуманных комбинаций, от невозможности понять, чего делают русские, от неумения даже начать думать о том, о чем думают русские. И, например, один, приехав в Америку, вот смотрите, как остроумно, приехав в Америку, стал страховать сигары от пожара. Столько лет существует закон страховки от пожара, и никто не догадался из этих недотеп страховать сигары. А пожар и огонь по-английски одинаково звучит. То есть он от огня страховал и в конце года получал за все сигары, которые якобы сгорали. И все по закону. Его хотели наказать, вызвали в суд, суд шел 6 месяцев. Вот скучная страна, делать им нечего. Да? ничего не смогли доказать и выплатили ему неустойку за моральный ущерб. Наши инженеры раскусили код телефонной станции Нью-Йорка, телефонной компании одной Нью-Йорка. И теперь на машинах, в которых телефоны, подъезжают к какому-то дому, говорят по телефону с другой страной по 2 часа, счет приходит на тот дом, рядом с которым они стояли. Все знают русские, никто не может понять как, никто не может накрыть. Итальянская мафия не может так соображать. Все понимают, это может только русская вот так вот придумать. Мэр города Нью-Йорка позвонил нашему мэру Собчаку и попросил 2 полицейских прислать. После того, как произошла история, связанная тоже с телефонной компанией. Наши открыли телефонную компанию в Нью-Йорке. Но это, я считаю, такое изящество и остроумие, что вот эта комбинация должна войти в хрестоматию уголовного мира всего мира. Придется сосредоточиться. Наши открыли телефонную компанию. $100 за минуту разговора. Таких телефонных компаний в мире нет. Их об этом предупредили. Наши промолчали. Мол, вы сами ничего не понимаете. Оставили при себе. И подключили один только свой телефон. $100 за минуту. Далее испекли пиццу. Вы смотрите, как не первоассоциативно. Пицца, телефонная компания. Они с этой пиццей, одевшись официантами, поехали по всем крупным компаниям Нью-Йорка. Скажем, приезжают в Банк оф Америка и говорят, у вас сегодня презентация, вы заказывали пиццу, вот мы вам привезли. Там им отвечают. Они подсоединили свой телефон. Там им отвечают, да нет, мы ничего не заказывали, это какая-то ошибка. Наши говорят, да, странно, тогда будьте добры, если это ошибка, позвоните по этому телефону и откажитесь. И после этого американцы будут говорить, что они умнее нас? Если 2 наших ребят 3 месяца с одной пиццей дурили весь крупнейший бизнес Манхэттена, между прочим. И знаете, у нашего человека соображалка работает у каждого на своем уровне. Вот 2 моряка из Владивостока придумали, приходят теперь в магазин в японский, скажем, и говорят, один сразу товар щупать, а другой отходит к продавщице и говорит, ворует. Ну, японцы, что им говорят, то они и делают. Воруют, надо полицию вызывать. Полицейский сразу хватает нашего, в комнату, обыскивает, ничего нет. Наш орать, вы честного человека, да я на вас в суд подам. Они говорят, не-не-не-не-не, вот неустойка. Наши выходят, делят пополам. Вы чувствуете гордость за народ, за свой, постепенно, да? То ли еще будет.
Давайте мне соус какой-то.
Сейчас выберем. А что именно, острый, сладкий?
Сладковатый. Сладковатый. То, что называется дрессинг у них.
Нет, дрессинг это год. Но это сейчас не в ходу, потому что зима.
Зима, да? Нет, зима. Соус давайте.
Сейчас очень большой выбор.
Благотворительно сделайте какой-нибудь.
Я не знаю, мы относимся к Руссо-отелю. Мы же дом книги. Они у нас арендуют.
Вот это все к дому книги относится?
Нет, это относится к Руссо-отелю. Мы работники дома книги. То есть я уже много лет проработала с книгами. Теперь вот мне пришлось переквалифицироваться. Я зав. Этим отделом.
Какое чудное время. Сейчас мы были в зале «Октябрь». Угу. В зале «Октябрь» с большевистским названием «Октябрь» продают американские автомобили. Пришли сюда, здесь работник дома книги.
Дома книги,
пропагандирует, да, мне в соус и горчицу.
Я больше критиковать наш народ не буду. Я восхищен. Я восхищен всем, что делается у нас. Поистине, умом Россию не понять. И говорят, что западные фирмы создаются по изучению предвыборной кампании в России. Я считаю, что демократы наши сделали все, чтобы выбрали Жириновского. Я считаю, что Жириновский должен поставить памятник нашим демократам, всем. Они проболтали. Причем я должен вам сказать, что когда выступают демократы, знаете, о чем я думаю? Я человек вроде считаю себя не глупым человеком, но я вообще не понимаю, что они говорят. Потому что я не понимаю, что значит постепенное наблюдается снижение нарастания девальвации по второй производной. Я ничего не понимаю, что они говорят. А этот нормально говорит. Смотрите, по-человечески, обиженные. Я накажу тех, кто вас обидел.
совершенно на бытовом уровне разговаривает с людьми. Нищие, станете богатыми. На следующий день проголосуйте, будете богатыми. Все. Там кто? Инвалиды. Все здоровыми будете. Все. Как проголосуете, все здоровыми будете сразу. Женщины, всем по мужику дадим. Все. Наша партия даст вам по мужика. Все. Всем. У кого детей нет, будут. Все. Мы партии все отвечаем за это дело, сразу говорит. Все. Если сами не справимся, Кашпировский поможет. Нормально, все, закодируем это дело. Замечательно, всем все пообещал, и сработало. Я вам должен сказать, на то и щука в море, чтобы карась демократически не дребал.
А вы думали когда-нибудь, что это произойдет вообще в России?
Нет, никогда не думал.
Кем вы были раньше?
Раньше я работал со сборной по пятиборью в спорткомитете СССР. И также
как тренер?
Нет, я работал как инструктор сборной. А потом жизнь повернула меня, так как я разбираюсь чуть-чуть в моде, и разбираюсь во вкусах людей, и поэтому я сейчас работаю в этом магазине.
К вам ходят посетители?
Да. Здесь интересная работа, здесь очень много людей, здесь отношения, разговоры всевозможные здесь приходят. Элитные люди, потом приходят всевозможные театралы.
А вот девушки работают у вас продавщицами, они уже научились улыбаться?
Да, стараемся, чтобы они улыбались.
То есть уже это уходит в нашу прошлую жизнь?
Да.
Вот это, что пришел, да, что да. Шляпу надел, что в очках.
Это не принято.
Просто не улыбните, вы можете улыбнуться?
Интересно жить стало, веселее стало жить. Вы вспомните в нашем прошлом. За жвачку выгоняли из комсомола. За челку, за капроновые чулки родителей в школу вызывали. Когда оформляли меня за границу первый раз в Польшу, в туристическую поездку, на совете ветеранов спрашивали, кто первый секретарь Компартии Кювета. Вы вспомните это время. Пепси-кола считалась антисоветским напитком. Когда я ехал в Польшу, мне говорили, не пей пепси-колу, развратничать будешь. Посмотрите, как все переменилось. Не так скучно стало, когда зайдешь в магазин чай. Вот раньше зайдешь в магазин чай, там что? Чай. Скучно. Сейчас интереснее. В магазин написано чай, зашел в парфюмерия. Зашел в кондитерский, трусы лежат между пирожными. Практически не знаешь, куда пойти купить туфли, в овощной или в радиотехнику. Зато интересно, не так предсказуемо, как в нашем сером прошлом. Когда на трамвае написано 7-й, и это действительно 7-й. Теперь веселее. Написано 7-й. Вошел, изнутри поправка 9-й. Идет по маршруту 15-го. С 21-го числа. Зато сколько радости вокруг. Попал в нужный автобус. Радость. Не пришибли в парадный, в собственный. Радость. Приятели во второй раз обокрали. Двойная радость. Везде веселее стало. В поездах. Значительно веселее стало ездить. Раньше в Ригу, в Минск, в Таллин поезд 15 часов ночью делать нечего, душно, спать не хочется. Чем заняться, думаешь? Теперь есть чем заняться. В 2 часа ночи стук в дверь, 2 таможни, 2 паспортных контроля. Просыпаешься сразу, лица как будильники. Вот такие у всех ружья, автоматы, пистолеты. Интересно, у кого-то под дулом автомата отобрали 150 грамм нелегально вывозимого с родины сыра. Вернули на родину. Теперь родина в порядке. Теперь всем хватит точно. За одну поездку таких детективных сюжетов насмотришься. Господин Кахадзе, что в этих двух ящиках? А, слушай, это так, мандарины, дорогой. Придется конфисковать. Почему, дорогой? По указу в поездах разрешается провозить продуктов столько, сколько можешь съесть по пути следования. Слушай, вот и я взял 2 ящика. Не веришь? Могу при тебе все съесть. В результате поезд стоит, ждет, пока кавказец мандарины съест. Зато интересно, все наблюдают, обсуждают, шкурки для варенья подбирают. В самолетах веселее летать стало. Стюардесса тележку скатит вдоль рядов с одной минеральной водой, с улыбкой спрашивает, что пить будет. Названия городов стали веселые. Санкт-Петербург, Ленинградской области. Вдоль киосков интересно бродить стало. Интереснее, чем по музеям. Раньше один продукт 2 сортов, ничего не надо. Теперь только и слышать, для чего, для чего. А это носить вовнутрь или мазать.
Интересно, тут продают обломки Берлинской стены. Там осколки холостого выстрела «Авроры». Здесь за день уже продали 1000 пар очков, которые носил лично Берия. Пенсионеры овладели суперрекламой. Уже не просто орешками торгуют, а еще на ценники пишут «орешки для сникерсов». Нищие ожили! Я бумажную купюру слепому бросил, ветер понес, он ее на лету схватил. Это был действительный случай на Арбате, я вам должен сказать. У меня была, конечно, истерика, когда женщина подошла к киоску, это еще когда киоски были, сейчас их нет, такая измученная, из какого-то провинциального города, от всякой этой всячины гонконговско-турецкой. Она подошла, смотрит совершенно полинявшими глазами на продавщицу, говорит, у вас тампексы есть? Она говорит, есть, 1000 рублей. Она говорит, а сникерсы? Я один захохотал, знаете. Они продолжают. Она говорит, сникерсы 350. Она говорит, тогда дайте мне 2 сникерса. Знаете, это поистине непобедимый народ. Народ, женщинам которого все равно тампекс или сникерс, причем даже лучше вместо 1 тампекса 2 сникерса, с этим народом ничего не сделаешь. Зато весело, живешь как на маскараде. Вокруг президенты, парламенты, губернаторы, ваучеры, спонсоры, референдумы, спикеры, сникерсы, макдональдсы, телохранители, мафия. Казаки по всей России вытачивают себе шашки из автомобильных рессор. Причем вы знаете, что на юге казаки уже разделились на красных и белых. Причем там в казаки даже евреи записываться начали. Причем сразу в Исаулы. Да, Исаул Рабинович, представляете? Я говорю, веселее стало. Значит, есть в казаках что-то хорошее, раз евреи в них потянулись. Словно Господь Бог разрисовал нашу темную Россию цветными карандашами. В Сибири на вертолетах охотятся с ракетницами на тушканчиков. У монастырей монахи торгуют фальшивыми мощами Ильи Муромца. В автобусах друг друга господами теперь называют. Господа, отвалите от выхода. У газетных киосков как интересно стало. Глазами толпа разбегается только по названиям новых книг. «Кромешная мгла». Все о сексе. Ну все просто. Вот все, больше ничего нет. «Записки дьявола», «Письма с того света», «Убийство по-саратовски», «Оргазм в гробу». Газеты оторваться невозможно. Раньше из газеты в газету одно и то же. Завод имени Ленина по улице Ленина, награжден орденом Ленина в день рождения Ленина. Тракторист такой-то намолотил в закрома Родины. Доярка тоже туда что-то надоила. Теперь одна газета интереснее другой. В одно объявление. «Ищу спутника жизни на время отпуска в горах». Чуть ниже. «Снимаюсь в фильме ужасов без грима». А этот анимализм в каждой газете. Я молодая обезьяна, с удовольствием выйду замуж за крысу. В следующей газете разоблачение. Труп Гитлера хранится в сейфе КГБ. У Ленина в мавзолее до сих пор растут ногти. Ленин шатун к весне такой становится. Мадонна, сестра Распутина от русского лесоруба и татарина. Майкл Джексон, племянник Назарбаева. Мичурин умер у себя в саду, когда полез на елку за укропом, его арбузами завалило. Под Тулой нашли рыбу с человеческими ногами. По запаху определили ноги мужские. Телевидение интересным стало. Посмотрите новые передачи, какие интересные. Сексуальный астрологический прогноз. Луна полная, Меркурий в Венере. Случайные связи опасны, особенно на работе во время заключения сделок. Для козерогов неделя начнется с понедельника. Для рыб с четверга, четверг рыбный день. Близнецы будут разочарованы раком. Нет, я не в том смысле, вы зря так реагируете. Все новые передачи стали интересны. «Поле чудес», Иван Иванович, внимание! Суперигра! Вы готовы? Внимание, Иван Иванович, в таком случае вы должны угадать хотя бы одну букву из названия повести Пушкина «Метель». Вы готовы? Ваша буква? Буква «Ж». Минуточку, я должен посмотреть. Нет, в слове «метель» нет такой буквы. Ожило, ожило наше телевидение, особенно с появлением мексиканских фильмов в перемешку с нашими рекламами. Мария, я должен тебе открыть секрет и сказать, что кухни оптом и в розницу. И совершенно обескураженная ценами на кухню Мария. Говорит, нет, я не могу выйти за тебя замуж, дорогой, потому что ты банк-импотент, это ваш банк. Сколько фантазии, изящества, интересно. Интересно, причем, почему все рекламы говорятся голосом менингитного больного с бельевой прищепкой на носу? Олби! А некоторые рекламы просто возбуждают. Дорогой, я хочу. Я знаю, знаю, что ты хочешь, дорогая. Сейчас, я сейчас. Скорей, дорогой, ты правильно угадал. Я хочу, чтобы ты правильно вложил свой ваучер. У каждого времени есть свои символы. Сталинское изобилие, хрущевская кукуруза, брежневские ордена, горбачевские майки с надписями. Символом нашего времени, я думаю, должна быть картина. Два казака, спикер со спонсором, со сникерсами наголо сидят в Макдональдсе с обрезанными ваучерами. И будут наши потомки веселиться, глядя на эту картину. И правильно, а мы такой народ, мы не должны жить хорошо, мы должны жить весело.
Скажите, скажите, пожалуйста, а вы знаете, какой год идет?
Идет который, да. Или который будет?
Грядет.
Грядет. Год собаки, 94-й год.
В чем встречать Новый год будете? В какой обуви?
А, в обуви.
Но не из собаки же?
Нет, не из собаки.
Из крокодила?
Нет.
А у вас вот крокодилы вы есть. Скажите, хоть кто-то покупал крокодилы?
Да, у нас очень хорошо разобрали эту обувь.
Крокодиловую обувь?
Да.
Так в чем будете Новый год встречать?
В обувь какой, да? В сапожках.
И что, под столом в сапожках сидеть будет?
Почему под столом?
Нет, ноги под столом, в смысле, будут. Не, я неправильно сказал. Как вас как звать?
Инна.
Инна. А что вы любите? Какое блюдо больше всего? У вас каждый мой вопрос вызывает какую-то...
Ну, честно говоря, я думаю.
Задумчивость думаю, очень серьезная.
Думаю, да.
Наши ребята все-таки гениально показывают себя в мире. Вы знаете, и что самое потрясающее, им не надо языки знать для этого. Все народы учат языки, нашим ничего не надо. Три слова знают все наши иммигранты. Вот кто уехал, ну они многие, кто-то говорит хуже, кто-то лучше, но в массе своей, вот кто был в Израиле, не даст соврать, наши не учат иврит. Там арабы говорят по-русски в Израиле. Нашим легче арабов научить говорить по-русски, чем самим чему-то научиться. А главное в другом, нашим не надо, у наших смекалка работает. Им не нужно вот досконально знать, у меня есть знакомый 20 лет в Германии, живет, делает бизнес, чудно делает бизнес, успешно, он знает три слова. Здравствуйте, до свидания и телефон. Все. Вот можете пойти в ресторан, зная эти слова, он может. Он приходит в ресторан, говорит, здравствуйте официанту, телефон. Тот бежит, несет ему телефон. Наш набирает номер друга своего, говорит, закажи мне бифштекс. Это что? Смекалка. Ни у кого в народе смекалки нет, даже слова такого нет. А поэтому наши в массе своей, в принципе, за границей знают три слова. Вот это точно все знают. Первое по-английски это окей. Знаете, наш бизнес весь говорит окей теперь. Причем, что меня травмируют, в Кремле говорят окей. Вот это уж слишком. Раньше расстрел на месте был бы. Теперь окей, все говорят. Это они английский выучили, значит, да? А, второе слово по-английски, которое знают все наши уехавшие, это ага. Ага, кстати, зря смеетесь. Английский ага отличается от русского. Наше русское ага тупое такое. Ага. Как будто тебя пенек лбом саданули. Ага. А у них ага изящно. Они за границей живут. Они говорят, ага. Вот так. Ага. Это мне в Одессе нравится. У них украинские интонации и родственники в Нью-Йорке. У них все перемешалось. Да куда ж ты используешь, попержишь? Ага. Окей. А третье слово, которое все наши знают, англоязычные иммигранты, это how are you? How are you? Привет, привет, как твои дела? Ну, это типа привета такого. Только наши не говорят how are you, они говорят хаваю. Хаваю, хаваю. Окей, ага, хаваю. И все, им ничего не надо, у них и бизнес идет. Я с одним нашим иммигрантом ходил, пошел в магазин, жена говорит, купите чеснок. Ну вот, например, мне сказали, купи чеснок, я же... Запишу там чеснок по-английски, гарлик там, допустим. Ему не надо. Он приходит, знаете, что попросил у продавца? Мне нужен, он ему говорит. А тот ушел, больше не появлялся. Он говорит, мне нужен младший брат Лука. Все, тот ушел и до сих пор ищет, по-моему, это дело, да? Мы эмоциональный народ. У нас разная логика совершенно. Мы эмоциями живем. Вот что в данный момент чувствуем, то и делаем, да? У них другой строй, у них другая жизнь, жизнь компьютеризированная. Недавно я побывал в Японии. Не ожидал, прямо скажем. Не ожидал. Вот один пример приведу. Японцы на работе думают только о работе. Вот такая недалекость. Они живут как роботы. Им с утра вставляется программа, как в компьютер. И они живут согласно этой программе. Вот японец чертит фланец и думает о фланце. Он не может думать, жена не гульна, собака не кормлена, у сестры аллергия на негров, сейчас пожарник придет, надо кипятильник в штаны засунуть вместе с чайником. Если он будет так думать, он нарисует кипятильник. Он не может думать об одном, рисовать другое. Это совершенно исключается. Меня поразил Токио, знаете, когда? В 12 часов, обеденный перерыв, а японцы все ходят на работу в одинаково одетые, в белых рубашках и черных брюках. В 12 часов, обеденный перерыв, они все вышли на улицу. Вся страна как одно учреждение. В белых рубашках у меня было ощущение, что пурга началась. Просто Токио белым стал на час. Через час обеденный перерыв закончился, их всех замело. По парадным и Токио снова стал серым. Или, я думаю, или тревога какая-то. Ну, как я мог предположить, что всей страной можно выйти на обеденный перерыв в одно время, да? Все-таки это компьютеризированная жизнь. У японца спросишь, do you speak English в магазине? Попробуйте когда-нибудь спросить у него. Он стоит, он не знает, что ответить. Во всем мире знает no, yes. И он знает, но он по привычке ищет ответ в программе. Он так хай-хай-хай-хай, и глаза как дисплеи у него, ответ ищет в этот момент. А наш сразу говорит, пошел вон, правильно? Наш человек, человек эмоции, он сразу выдает ответ, моментально. Ерин, министр МВД, показал мне аппарат летательный в музее МВД, на котором наш зэк улетел из зоны, сделав его сам, из бензопилы «Дружба». Скажите, а японцу может прийти в его маленький компьютер, что можно полетать на бензопиле? Никогда, он скажет, а микросхемы? А наш мужик матом и напильником любую микросхему тебе выточит, между прочим. У них и дети недоразвитые по сравнению с нашими. Правда. Вот смотрите, наш парень, мальчишка, взял палку в руки, говорит, это мой меч. Правильно? А ему не надо японскому ребенку брать палку, потому что там продается меч. А? И никакой фантазии, все. Наш залез в вонючий подвал, говорит, это моя Барселона. Все, да? Их дети лишены счастья вонючих подвалов в Японии. У них из-за этого фантазия не развивается. Их конструкторы детские собираются. А развитие где? Когда это подточить, это подсверлить, тут пап не хватает деталей, укради с работы, принеси, да? Папа говорит, я тебе уже много украл всего, меня и так скоро посадят, тогда иди сам зарабатывай. Ребенок бежит на улицу стекла протирать, деньги зарабатывает у нас, да? Причем мне нравится, подбегает, говорит, дядь, тебе протереть или сразу деньги дашь, чтобы я грязь не размазывал по стеклу? уже соображалка работает. Находчивость, воображение, фантазия. У них джипы продаются, машинки для детей. Наш сел в подушке, говорит, бжж, это мой джип. Подушка отвалилась, пап, видишь, эта дверца упала, как у тебя на джипе, да? Не может японский, немецкий, американский ребенок сесть в корыто, грести ладошками, говорит, это я Дед Мазай и зайцев подбираю, да?
Господа, что вы о себе думаете?
Хороший мужчина, красивый и очень остроумный.
Очень мрачный человек.
Уставший.
Нормальный. Ну, не скажу, что умный, но нормальный. Средний.
А какой я? Положи к ней.
Это, наверное, самый лучший, который есть.
Я? Ну, конечно, лучше всех.
А я еще лучше.
Прекрасный, обаятельный, добрый.
Замечательный.
Я уже 2 года подряд поздравлял наш народ с Новым годом. Считаю, что должен сделать это и сегодня. Знаете, я желаю нам всем, чтобы в Новом году... Вот, чтобы в Новом году демократы воплотили в жизнь все, что пообещал Жириновский. Тогда наша жизнь будет как праздничная радостная елка.
Новый год – семейный праздник. Напоминает детство. Наверное, единственный праздник, который возвращает нас в ту замечательную добрую жизнь. Когда я чувствую, что Новый год уже пошел, уже снова я вернулся из праздничного настроения в быт, это когда разбираешь новогоднюю елку. Вот это всегда в детстве был самый-самый грустный момент, когда опадают иголочки. Вот хорошо, чтобы у нас в жизни такого момента не наступило, когда елку придется разбирать.
Все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галереи музеев, все шалости фей, все дела чародеев, все елки на свете, все сны детворы. Весь трепет затепленных свечей.